Здравствуйте, уважаемые зрители православного телеканала «Союз». Во-первых, это прямой эфир, во-вторых, программа «Беседы с батюшкой». Меня зовут Тимофей Обухов, и сегодня я рад приветствовать у нас в гостях доктора медицинских наук, профессора протоиерея Сергея Вагулкина. Батюшка, здравствуйте, благословите.
Благословение Господне на вас.
Батюшка, тема разговора – сельские сестры милосердия. Знаете, не знал, как начать, а сейчас вот подумал о том, что медицина и православие точно имеют что-то общее. Например, протоиерей Сергей Вагулкин, доктор медицинской науки и протоиерей. Ну, а если взять чуть шире, да, вот значение
этих? Да, конечно, конечно. Знаете, я тоже всегда, вот вроде час батюшки, да, надо говорить только о духовных вещах, а я прихожу и говорю все время о медицине. Но дело в том, что медицина и вот православие, они неразделимы были никогда, вот с одной стороны, а с другой стороны у них очень много общего. Если мы посмотрим, чем занимается медицина, да, то она занимается вопросами телесными и вопросами душевными. То есть понятно совершенно, что медик должен был обладать определенными душевными качествами. Вот, и улучшать, так сказать, настроение нашего пациента, да, так сказать, больного человека, внушать ему надежды, внушать ему, так сказать, вот, да, радость ему приносить своим посещением и своим участием. А религия, она занимается проблемами душевными и духовными. То есть вот эта вот серединка, вот эта вот душевная серединка, да, она, так сказать, тоже вот как раз и объединяет медицину и религию. Потому что и священник должен, говоря, так сказать, о возвышенных каких-то вещах, тоже, так сказать, вот улучшать состояние его паствы, да, делать так, чтобы они были уверены в будущем, чтобы они были, так сказать, вот, да, воодушевлены этим, чтобы понимали, что такое благодать Божья, да, как надо ее беречь и с радостью принимать. То есть вот эта вот часть, вот такая чувственная часть, она общая. Она общая. Недаром же медицина, медицина. Медицина – это среднее что-то, медиа, это середина. Между чем? Между искусством и чудом. Ну вот если мы так посмотрим, так сказать, на эти две составляющие, ну так и получится, что трудно оторвать эти вещи. То есть они, если и были разрушены, да, оторваны друг от друга вот в советские времена, да, ну вот это чисто искусственно. И сейчас, конечно, так сказать, вот надо идти к тому, чтобы сблизить и соединить вот эти две составляющие. И вот тогда, так сказать, наша медицина совсем по-другому будет, ну, вот так, так сказать, и относиться к больным. Потому что частенько видишь какое-то, знаете, такое пренебрежительное отношение, какое-то такое отношение свысока, вот, со стороны медицинского персонала. Вот это, конечно, не должно быть.
Пашка, очень много хочется по этому поводу сказать. Но, знаете, сейчас вот первое, что пришло на ум, вспоминая слова своего очень хорошего друга, который работает на скорой помощи, который сказал: молитва хорошо, но молитва с антибиотиками еще лучше.
Правильно. Совершенно верно. Потому что все заболевания, которые сейчас есть, они ведь от состояния психологического человека. Это психосоматика, так называемая. То есть большинство заболеваний, от которых сейчас болеют, от которых умирают люди, включая онкологию, это все психосоматические заболевания. То есть как ты настроен, вот так ты будешь болеть, вот так ты будешь переносить болезнь, вот так будет развиваться болезнь. Поэтому, конечно, воздействие вот именно на эту составляющую, да, психологическую составляющую, душевную составляющую, вот и есть самое главное, что должна делать и медицина, ну и, естественно, так сказать, вот священство и православие.
Батюшка, ну вот вы так очень хорошо начали, сказали, что есть много общего, а неужели тогда различий-то нет? Но все-таки медицина – это наука, а духовность, религия, православие, ну это да. В разных зданиях они располагаются.
Да, конечно, но все дело в том, что сейчас, вот, например, посмотрите на Екатеринбург, в большинстве больниц есть либо домовая церковь, либо, так сказать, вот храм, либо часовня, либо молитвенная комната. То есть народ уже просто стал понимать, что отрывать эти вещи нельзя. Вот. Конечно, есть, так сказать, вот разница между священником и врачом. Один лечит, так сказать, телесные болезни и воздействует душевно, второй лечит духовные болезни и воздействует душевно. Вот такая разница есть, конечно.
Ну, вы упомянули о том, что да, многие наши телезрители сейчас могли бы сказать: ух, наша медицина, с такое отношение? Давно ли были в наших больницах? Я уж не буду говорить про очередь, когда ты приходишь с температурой в 38,5,
тебе, это все
и даже никто не спросит, насколько
знаю,
вам...
Знаю, на собственном опыте.
Да, а ну, такая вот ситуация, например, ну, для примера взять 100 лет назад, ведь люди, мы же очень много говорим, что верующая страна, множество храмов, ну, наверное, эти врачи, которые жили...
Вы знаете, если бы современные больные хоть на минуточку могли туда заглянуть, я думаю, бы они так радовались современной медицине. Потому что, ну что говорить, до середины 19 века, по сути дела, вот на большей части России, то есть в сельской местности, а тогда в основном было сельское население, медицины вообще никакой не было. Просто не было медицины. И вот, так сказать, в начале 19 века вообще врач даже и не задумывался над тем, чтобы прийти там, в какой-то крестьянский дом или так далее. Медицина вся была сосредоточена ну, в столицах, да, в крупных городах. Вот. А на сельской местности медицины не было. Знаете, вот в середине еще 19 века основную помощь вот этому сельскому населению оказывали так называемые ротные фельдшера. Ротный фельдшер – это человек, который, так сказать, ну, прошел 2-3 месяца обучения во время войны. Все. У него больше никаких знаний медицины не было. Но когда войны нет, да, он вернулся обратно в свою деревню, вернулся обратно. И вот он и оказывал помощь. Ну, вы представляете, какую всю квалификацию.
Абсолютно.
Да, да, так, а больше некому было. Больше некому. Нет, конечно, конечно, в деревне были, так сказать, вот бабки были, да, там, которые заговаривали, и, так сказать, травницы, которые, так сказать, вот лечили травами, и повитухи были, так сказать, вот собственного такого производства. Вот. То есть это, конечно, было все. Вот. Но медицинской помощи настоящей не было. И поэтому вот те эпидемии, которые мы знаем даже в 19 веке, они тысячи людей уносили. Тысячи людей. А смертность? Смертность в некоторых губерниях России, детская смертность достигала 80%. 80%. Потому что вопросы гигиены, вопросы, так сказать, вот, да, санитарии, они были совершенно незнакомы тем жителям, которые, так сказать, вот, были в этих деревнях и, так сказать, вот, на большей части России. Поэтому понятно совершенно, что по сравнению с тем, ну, зачем даже сравнивать никакого, так сказать, нет, да? То есть понятно совершенно, что это была просто катастрофа. Просто катастрофа.
Хорошо, но так возник вопрос. А ведь мы часто говорим, и в том числе в наших эфирах, что монастыри, церкви – это всегда были не только центром духовной жизни села, да, но это еще были... образовательные центры, культурные центры, просветительские центры, вот священники.
Да, все это так, особенно в городах, опять-таки, да, ну, действительно было так, понимаете. Вот, конечно, монастыри всегда принимали, всегда при монастырях были богадельни и так далее. Но только не надо забывать, что со времен Петра I был так подорван, вообще говоря, статус монастырей, что они, в общем-то, не выполняли уже той роли, которую выполняли раньше. Вот. А что касается, так сказать, деревенского священства, ну да, это, конечно, были, пожалуй, ну вот наравне с учителями, да, которые иногда встречались еще в деревнях, ну, самые образованные люди, вот так скажем, да, самые образованные. Но вот я специально познакомился с жизнью священника в сельской местности того времени. Вы знаете, я был поражен. Ведь настолько это был зависимый человек, он зависел от помещика. Он зависел от старости, от старосты. Что дадут? То есть, что, дадут ли ему землю? Дадут ли ему лошадь? Дадут ли, так сказать, вот понимаете, потому что, ну, действительно, бедность была вопиющая.
То есть, выживали, вы хотите сказать?
Да, так вот, один, мне вспоминается, один из, значит, архиереев, да, говорил, что я пришел в епархию, где у меня были лапотные священники, то есть, они лапти носили. Лапти носили священники. И я, говорит, вот за эти 15-20 лет я ничего не смог сделать. Потому что, ну, содержание священников было самое незначительное. И они жили в основном так же, вот и домашним хозяйством, и своими, так сказать, вот животными, которые были, детей, как как полагается, было очень много, и поэтому вообще жизнь священника была совсем не радостной. Ну и потом, имейте в виду, все-таки священник – это священник, а к медицине, так сказать, да, он никак не был подготовлен к вот этим медицинским вопросам, санитарным вопросам, гигиеническим вопросам. То есть это, конечно, проблема очень была серьезная.
Но перед тем, как началась наша программа, мы сделали анонс ее. Нашим зрителям рассказали, что вы к нам придете в гости. ВКонтакте несколько вопросов поступило. И я думаю, что будет логично, если один из них прямо сейчас прозвучит в продолжении разговора, да, от Сергея Муравьева. В свое время обер-прокурор Святейшего Синода Протасов ввел курс практической медицины в семинарии. Есть ли необходимость сейчас в системе обучения священно- и церковнослужителей вести вводный курс по медицине? А если да, то что он должен примерно себя включать? Ну, то есть к разговору о том, что...
Ну, общее сведение о медицине, конечно, священник должен иметь. Обязательно. Потому что нередко приходят на прием люди больные. Люди больные. И хотя бы, так сказать, вот немножко ориентироваться. Немножко ориентироваться в тех наиболее серьезных заболеваниях, которые есть. Потому что, понимаете, ведь многие серьезные заболевания, они имеют очень слабую симптоматику. Очень слабые симптомы. И поэтому, так сказать, иногда вот в таком разговоре, да, откровенном разговоре со священником, так сказать, да, вот в таком разговоре может обнаружиться та болезнь, которая еще пока скрыта у человека, которая скрыта, она еще не проявила себя. И поэтому вот такая настороженность священников в отношении вот здоровья их прихожан, конечно, должна быть. Обязательно должна быть. Поэтому хотя бы основные какие-то проявления болезни. Я уже не говорю о психологической составляющей. Конечно, медицина, психология, религия, они должны быть связаны вместе. Вот вместе быть связаны. И понятно совершенно, что священник тоже должен ориентироваться, когда, так сказать, он видит перед собой человека неуравновешенного, когда видит человека излишне возбужденного, когда он, так сказать, не может иногда, или наоборот, крайне грустного, да, человека, который, так сказать, ну, не может вернуть нормальное свое существование, потеряв его, да, то есть вот такая депрессия глубокая. Здесь надо, конечно, быть очень осторожным и быть целенаправленным, вот, так сказать, знать, что в этих случаях нужно делать, и как нужно поступать, и когда нужно вызвать врача.
Батюшка, ну вот для всех наших зрителей, кто сейчас, например, лежит с температурой в этот прекрасный вечер среды, прибаливает, смотрит телеканал, смотрит телеканал «Союз» наш. Замечательно. Мне хотелось бы напомнить, что у нас-то есть возможность пойти в аптеку, прикупить лекарства, даже вот как-то пытаться что-то сделать. А вот тогда, вот 100 лет назад, больше, чем 100 лет назад, как вообще происходило?
Знаете, примеры были, конечно, очень хорошие. Ну вот, если возьмем 1861-62 год, когда княжна Мария Михайловна Дондукова-Корсакова, она у себя в деревне, вот, образовала общину сестер милосердия, в деревне у себя. Ну, понимаете, вот как люди приходят, интересно, вот к таким вещам. Она перенесла очень тяжелую болезнь, очень тяжелую болезнь. И потом, так сказать, вот приехав в деревню, она вдруг увидела всю эту нищету, да, на отдых после болезни. И она увидела всю эту страшную нищету. Она увидела вот это абсолютно необразованный, так сказать, вот народ, да, который страдает от различных предрассудков, а, так сказать, вот, ну, действий, так сказать, вот тех же колдунов, тех же, так сказать, вот, да, различные приметы и так далее. То есть она была в ужасе совершенно. И она решила в деревне, это было, так сказать, вот под Псковом недалеко, она решила, так сказать, вот организовать общину сестер милосердия. И организовала ее. Причем, очень интересно, вся семья ее в этом поддержала. Они построили больницу. Они построили, так сказать, вот дом для сестер милосердия. Они закупали в городе, привозили и бесплатно раздавали лекарства крестьянам. Сначала они привезли, вот она, княжна, привезла двух, по-моему, сестер милосердия, таких профессионалов, да, из Крестовоздвиженской общины. Но что интересно, потом, вот когда они при своей общине сделали школу, когда там стали учиться, так сказать, вот и взрослые, и дети, церковно-приходской школе, и в обычной школе, так сказать, начальной. Угу. Вот. У них появились уже, так сказать, сестры милосердия из крестьян. Ну, сначала это помощники, естественно, были, да, а потом уже крестьянки, так сказать, стали реально помогать сестрам милосердия. То есть появилась вот уже такая вещь. Поэтому, конечно, вот такое, видите, больница, да, бесплатное посещение, родильный дом, бесплатные лекарства, да, вот, сестры ездили, так сказать, по ближайшим деревням, собирали больных, то есть вот такой, такой пример есть, к сожалению великому, он единичен, вот больше, больше, и пытались, так сказать, вот, да, авторы этих сообщений найти какой-то пример, не удалось найти больше примера вот такой сельской общины сестер милосердия, хотя она существовала еще в 1912 году. Еще о ней было упоминание. Угу. Вот. Но пример, так сказать, вот это, к сожалению, был единичный. Но был. Но был.
Как исключение.
Был, да. Но был, значит, можно было, наверное, сделать вот так.
А были те, кто хотел бы вот взять этот пример, распространить в каком-то другом варианте или что-то как-то
исправить? Вы знаете, вот, ну, это как бы, ну, слепок такой врачебного участка, да, там врач, кстати, был. Был врач, был священник, то есть все как положено было. Вот, вот это такой пример такого сельского врачебного участка. Вот. Но надо сказать, что сама идея даже в это время, в 61-м году, была уже не нова.
Даже так?
Да. Потому что декабристы в свое время, в частности Пестель, он выдвинул целую теорию, как, так сказать, вот, да, развить медицину в России. Он предлагал, на 5000 человек иметь обязательно больницу, обязательно, полностью бесплатную, с родильным домом, это был 1820-25 годы, вот тогда еще, это начало 19 века, вот. И вот эти идеи, так сказать, декабристов, да, они как раз, ну, сейчас, если мы посмотрим на сельские участки, да, ну, вот их воплощение, то есть это уже через сколько? Через 200 лет практически. Через 200 лет, да. 200 лет назад, так сказать, они расписали, что и как должно делать. Причем не только в теории. Не только в теории. Ну, главари, так сказать, вот были казнены, но те, кто был сослан в Забайкальский край, те пытались это реализовать на практике. И вот хороший друг Пушкина, Кюхельбекер, он поступил таким образом. Он свой дом отдал под больницу. Под больницу. Специально, так сказать, вот, ну, привозили ему, значит, лекарства. Была совершенно бесплатная раздача. То есть вот он уже, да, пытался как бы вот реализовать это. И надо сказать, что не он один. Аника, Анинков, который там был, Глинка, который был туда сослан. То есть вот все они, Муравьев-апостол, вот, они все реализовали вот ту идею Пестеля, которую он, так сказать, выдвинул еще, как видите, в начале 19 века. Поэтому идеи, они, видите, как вот они рождаются. Но к великому сожалению, крепостное право, конечно, не позволяло реализовать вот эти идеи. И то, что вот мы знаем о медицине того времени, это ужасно. Знаете, это просто ужасно. Насколько находит вот, ну, полная необразованность людей. Ну вот представьте себе, родился маленький ребеночек. Маленький ребенок, новорожденный. Угу. Вот. Что считалось? Ты родился, значит, ты должен есть, как все остальные. И ребеночка маленького, новорожденного, грудного, его начинали кормить кашами, его начинали кормить жеваным хлебом, так? И все, ну, понятно совершенно, что это совершенно недопустимо для желудочно-кишечного тракта ребенка. И дети умирали. Дети умирали. Вот отсюда еще была большая смертность. Ну и потом, так сказать, вот не было кому даже, так сказать, вот посидеть с этими детьми, когда, так сказать, мать уходила на работу, да, и поручали их таким же маленьким детишкам, которые не могли управиться с этими детьми, да, и это тоже заканчивалось иногда тяжелыми травмами или, так сказать, вот даже смертью младенцев. Так вот, в общине Марии Магдалины, вот это в общине, которая была в 61-м году создана, там было специально, так сказать, отделение для приемных детей, куда крестьянки могли отдать своих детей на время работы, на время, так сказать, вот посева там или уборки, да, то есть, ну, по сути дела, детский сад.
Ничего себе.
Детский сад, то есть, понимаете, вот, вот уже с этого времени, так сказать, вот так, но единичный, к сожалению, пример. Вот. Ну, потом что-то должно было случиться. То есть было отменено крепостное право, появилось земство. Вот. Казалось бы, сейчас начнется, так сказать, прямо бум медицинский. Да? Ну, он действительно, так сказать, если по цифрам взять, то он начался. Ну, вот буквально за первые года, так сказать, вот до земства было открыто 700 больниц. 700 больниц в России. Но если посмотреть на эту огромную страну, с огромным уже тогда населением, то это был такой мизер. Вот. Причем сначала еще какая ошибка была сделана, земские врачи, они посещали, то есть сами разъезжали по своему участку и оказывали помощь.
То есть по деревням, проще
говоря.
Да,
по деревням, по деревням. Вот. Ну и что можно было сделать, если на одного, так сказать, вот врача в некоторых местностях России 350 деревень приходилось. Около 100 тысяч народу на одного врача. Вот. А в Казанской, например, губернии, да, на 1,5 миллиона жителей было всего 4 врача. Всего 4 врача. То есть, в принципе, они, во-первых, так сказать, когда кто-то заболевал, да, приезжали, так сказать, к дому врача, а его нет. Он уехал. Он уехал и где-то едет, так сказать, вот по своей, так сказать, вот по своему участку. Ну, максимум, что он мог сделать, это один раз осмотреть больного. Приезжал, осматривал, делал назначение и уезжал. И все. И больше он его видеть не мог, потому что, видите, какая, так сказать, да, огромная площадь, огромная совершенно. Когда перешли, так сказать, вот к такому, значит, вот принципу, что создавали, значит, вот земские больницы, вот и туда, так сказать, вот стекался народ, то, конечно, лучше стало, так скажем, да. То есть хоть врача можно было найти на месте. Хотя бы так. Вот. Но опять-таки это было такое огромное количество, так сказать, населения.
Нагрузка,
вот,
да?
Да, вот святитель Лука, он же был земским врачом, когда, так сказать, вот начал только еще, так сказать, свою лечебную деятельность. Вот. Но тут спасительный вариант у него супруга была сестрой Милосердия. Понимаете, как они вдвоем, так сказать, вот как-то справлялись
то есть
с этой ситуацией.
И ему, и тем,
да,
кто приходит.
Да, да, да. То есть она, так сказать, вот как бы выполняла роль, так сказать, вот такую очень важную. Но и то вы посмотрите, в скольких местах он побывал, что он, так сказать, вот он настолько был измотан вот этой ситуацией. Непрерывные вызовы, непрерывные операции, непрерывные, так сказать, вот лечебные манипуляции. То есть это просто было невозможно. Просто невозможно. И вот в этом, конечно, так сказать, вот был и плюс, конечно, земство был, безусловно. То есть, ну, хоть что-то началось, да, хоть как-то стала оказываться эта помощь. Обучали акушерок, обучали. Вот. Но когда акушерки приходили, так сказать, вот в деревню, их туда не пускали. У нас есть свои повитухи, вот, а вы, ученые, можете только навредить. Больница называлась, знаете как? Морилка.
Морилка?
Морилка называлась. Вот. А врачи, поскольку они вынуждены были брать, ну, хоть какие-то деньги, потому что земство, ведь, ну, принцип земства, да, сам себя обеспечивай. Вот сам себя. То есть на медицину выделились такие гроши, вот, что существовать на это просто было невозможно. И поэтому врач, он, ну, волей-неволей должен был, так сказать, вот брать какие-то деньги, да, за, так сказать, и, кстати, и ротные фельдшеры брали, так сказать, вот деньги, потому что, ну, как-то надо было тоже существовать.
Ну, они же жили среди своих, все понимали же ситуацию.
Да, ну, да, то есть, конечно, так сказать, вот, ну, но тем не менее, отношение к врачам было такое, что он, так сказать, вот, да, он народ грабит.
Народ без грабит. Денег лечить не
то
будет.
Есть, да, вот видите как. Но потом уже, когда земство стало развиваться, вот тогда появились уже бесплатные, так сказать, вот такие, так сказать, приемы и так далее. Но положение врача от этого не улучшилось. Он получал такие маленькие деньги, что, так сказать, вот на них существовать-то было очень трудно. Особенно тоже с большой семьей. Поэтому, конечно, вот видите, как земство вроде прорыв какой-то, да, но с другой стороны, так сказать, вот такая ситуация. И тут, конечно, вот многие задумывались над тем, а что делать, собственно, что, чего не хватает. Чего не хватает.
Чего не хватает
ситуации.
В связке врач-больной.
Да. Врач-больной. Вот они, так сказать, они отдельно. Вот врач сделал назначение, уехал. Он не знает, то ли принимает этот больной лекарство, то ли не принимает, то ли он, может быть, уже умер, то ли, может быть, он выздоровел. То есть врач об этом уже узнать не может. Угу. Вот. И вот этой связки как раз и не хватало между врачом, да, и его пациентом. И вот здесь как раз, так сказать, появилась такая мысль, что может быть, это могут сделать сестры милосердия. Вот так, как они, так сказать, работали уже в городах, уже были общины милосердия, их было много. Ну, к концу 19-го, к началу 20-го года 300 общин сестер милосердия. Ну, казалось бы, это ж такая сила огромная. А вот. Но эта сила вся была сосредоточена в городах. А вот эта ситуация, да, она могла быть решена только в том случае, если появится человек, который свяжет врача, да, свяжет с его пациентом, который сможет следить за тем, принимает ли лекарство этот больной, да, выздоравливает он, или, может быть, его состояние ухудшилось, надо снова вызвать на себя врача. То есть вот здесь вот, так сказать, или фельдшера, потому что тогда появились уже и фельдшера, такие уже образованные по-настоящему. Угу. Вот. Поэтому, так сказать, вот это должен быть человек, который несет не только, так сказать, вот такую наблюдательную функцию, но самое-то главное – обучающую функцию. Научить людей гигиене, санитарии, объяснить, что вот это можно делать, а вот это нельзя делать, что ребенка нельзя кормить, так сказать, хлебом, вот, как только он родился, да, вот объяснить ему. И действительно, так сказать, вот когда уже просвещение какое-то началось, да, сразу смертность детская уменьшилась, и вот когда уже, как результат, так скажем, вот земского такого присутствия, mm-hmm. да, смертность снизилась до 35%, по сути дела, в три раза. В три раза. Дети стали, так сказать, вот, перестали умирать. А поскольку их становилось все больше и больше, да, детей, то, естественно, тогда и начался вот тот демографический взрыв, да, который был в конце 19-го и в начале 20 века в России, когда предполагалось, что в России к началу 21 века будет жить 500 миллионов человек. 500 миллионов, полмиллиарда должно было быть у нас. Вот если бы эта система, да, и если бы такой, так сказать, вот демография вот такая продолжала существовать. То есть вот не хватало этого звена. Не хватало.
Батюшка, ну, если ее не хватало, она логично должна была появиться?
Да. Должна была, но, к сожалению, в массовом порядке так и не появилась. Вот такой пример очень хороший, когда в Новоладожском таком, значит, районе, да, вот тогдашнем, да, северном районе, врач Покровский и отец Даниил, здесь пребывавшие, да, и окормлявшие это дело, они решили на свой страх и риск подготовить несколько крестьянок к оказанию вот такой помощи. И вот врач открыл у себя в земской больничке такие маленькие курсы, на которых сначала было только три человека. Вот, две сестры были, и еще, так сказать, вот одна была, так сказать, вот крестьянка из их же деревни. И они начали их потихонечку обучать. Ну, понятно совершенно, что ну, образование было два класса церковно-приходской школы. Вот. Рекомендовал отец Даниил их. Вот, они, значит, поступили вот к Покровскому туда, значит, вот в больничку, uh-huh. так. Вот, и совместно они, значит, готовили вот этих, так сказать, сестер милосердия. Готовили зиму, потому что летом надо было быть в полях, надо было уже, да, и вот этих девушек отпустили,
не забываем, что этим
отпустили,
живут,
да, отпустили на зиму, родители отпустили их на зиму, и вот за зиму они сумели из них подготовить, так сказать, вот, ну, конечно, не образованных уж так, кстати, когда сестер милосердия, но они знали санитарию, они знали признаки инфекционных заболеваний, они умели ухаживать, они знали некоторые приемы лечебные, они помогали, так сказать, вот в этой больничке сначала, да, а потом, так сказать, вот когда они уже уехали, так сказать, к себе на лето, да, они уже стали полноценными помощниками врача и священника. И священника. То есть вот такой опыт, да, уже начался. И надо сказать, он был очень удачным, этот опыт, потому что вот эти три девушки, две сестры, они уехали на следующий год, значит, в Санкт-Петербург в общину сестер милосердия, чтобы повысить свою квалификацию и вернуться обратно. Вот. А, так сказать, священник еще дал, так сказать, вот трех девушек сюда, которые, так сказать, опять прошли вот такое обучение. И надо сказать, в то время разразилась тяжелейшая эпидемия сыпного тифа. Тяжелейшая эпидемия. И что интересно, вот именно эти девушки, да, они оказались первыми помощниками и сумели, так сказать, сумели такую помощь оказать, что, в общем, эпидемия долго не задержалась в этом крае. То есть они сумели, так сказать, вот они сами переболели. Сами болели, так сказать, вот этим сыпным тифом. Когда они выздоровели, вот, врач им сказал: вы отдыхайте. Идите отдыхайте, так сказать, вот побудете, отдохнете, наберете сил, потом возвращайтесь. Отказались. Отказались и продолжали ухаживать за этими больными до тех пор, пока эпидемия не кончилась. Это подвиг. Просто подвиг. Вот мы говорим о подвиге сестер милосердия. Вот, вот вам, пожалуйста, только это уже сестры милосердия, сельские сестры милосердия. Да? Вот из такого, так сказать, вот, из такого уровня. И надо сказать, что, вернувшись вот из Санкт-Петербурга, одна из сестер, вот, она попала в очень сложную ситуацию. Ее пригласили в дом. Человека, который недавно перенес сыпной тиф, вернулся к себе в дом, оказалось, что он не долечился, он был заразный. Она это увидела, она закрыла все двери, то есть она, так сказать, вот заняла круговую оборону, никого не впуская, никого не выпуская. Вот. Она, так сказать, взяла на себя все хозяйство. Уход за детьми, готовку пищи. То есть она, по сути дела, так сказать, вот обеспечила вот эту больную семью всем необходимым. И она не допустила это самой эпидемии. Это тоже подвиг. То есть вот видите как, то есть сестры милосердия, вот, да, они настолько были нужны, но, к великому сожалению, это же единичный пример.
Батюшка,
единичный.
Вот вы сейчас сказали о подвиге. О подвиге того времени. У меня возникает вопрос, а есть ли место подвигу в наше время?
Ну, подвигу всегда есть место. Всегда. Потому что подвиг, он ведь из чего возникает? Из любви. До тех пор, пока будут люди, которые любят по-настоящему, да, любят, по-божески любят, вот не такой частной какой-то любовью, да, а вот той огромной любовью, которой научил нас Иисус Христос и церковь нашу сделал, церковью любви. Вот если этой любовью, тогда человек может совершить подвиг в любое время. В любое время. Лишь бы у него было вот это, вот, так сказать, внутри вот это состояние любви.
Применительно к сестрам милосердия сельским?
Применительно к сестрам милосердия. Вы знаете, мне сейчас часто приходится бывать в деревнях. И я очень хорошо вижу ситуацию, которая сейчас сложилась. Большинство населения деревень – это люди либо пожилые, либо старые. Либо старые. Они, как правило, одиноки. Потому что дети уехали в город, в сельской местности сейчас, поскольку сельское хозяйство полностью как бы вот разрушено, да, работы нет, естественно. И молодежь, она уезжает в город. А вот эти вот старушки, они остаются там, ну, свои погосты здесь, свои умершие, да, тут, так сказать, вот, своя родня вся рядом. Поэтому покинуть это место они просто уже даже психологически просто не могут. И вот представьте себе ситуацию, такая старушка, да, она попадает, скажем, так сказать, вот в город, ее возят на скорой с каким-то заболеванием. Полечили ее, полечили. Ну, у нас ведь обычно, видите как, у нас лечат до того состояния, когда можно выписать человека. Это не значит, что болезнь прошла.
Просто не угрожает.
Да, она не угрожает, она, так сказать, вот сейчас, вот сию минуту, да, вот, ну, катастрофы не будет. Ее уже отпускают, так сказать, вот домой. Или наоборот, когда уже, так сказать, вот, ну, понятно, что, скажем, паралич, да, вот, и сколько человек будет лежать, вот. Его тоже отправляют домой, да, в таком же состоянии, так сказать, вот, да. Кто за ним ухаживать будет? Ну, конечно, понимаете, в сельской местности еще вот сохранилась эта соборность. То есть, конечно, соседские бабушки, все они знают друг друга, они, конечно, все сбегутся, но они же не умеют ухаживать за тяжелым больным. Их же никто не научил. И поэтому очень часто, так сказать, у таких вот тяжелых больных, вот я знаю такие случаи, там в соседней деревне, да, были ампутированы ноги у женщины по поводу сахарного диабета, обе ноги. Вот она лежала, ну, понятно, прикованная совершенно к постели. Что там началось? Там пролежни тяжелейшие. Там потом она уже умерла просто вот от пролежни, от инфекции, она потом умерла. Вот, это понятно совершенно. Поэтому, конечно, вот такая необходимость, она есть. Она постоянно испытывается. И если бы, представьте себе, ну, есть фельдшер, есть, так сказать, вот сестра, не во всех деревнях.
Далеко
но
не
есть,
во всех.
Но есть, да?
Есть.
А вот,
пока.
Есть. Они не могут обеспечить уход. Это понятно совершенно. А вот. Поэтому, так сказать, вот такой уход, как раз бы вот эту нишу, как раз бы и могли закрыть деревенские сестры милосердия, сельские сестры милосердия. Причем я знаю людей, которые, ну, сами помогают, вот просто как волонтеры, да, вот они добровольно приходят, помогают, иногда ухаживают очень долго, годами за больным человеком. Вот. Они уже чисто из опыта научаются, как это сделать. Ну, так добавь еще, так сказать, вот обучи еще их, да?
Знаю.
И это будет готовая сестра милосердия. Но здесь одно но. Сестру милосердия один, скажем, врач или фельдшер обучить не может. Потому что сестра милосердия, это прежде всего, так сказать, вот заботиться должна о духовном мире, о духовном здоровье, кроме телесного, то, что она знает, и кроме душевного, то, что она, так сказать, человек добрый, милосердный, да, она лишнего слова не скажет. Она, так сказать, вот создаст эту обстановку, какая должна быть вокруг больного. А вокруг больного все должно быть красиво. Все должно быть убрано, все должно быть чисто. Вот это, так сказать, вот если она создаст эту обстановку, конечно, душевная это помощь, да, но и духовная помощь. Ведь когда больной, так сказать, находится в таком состоянии, в состоянии тяжелом, а то и, так сказать, вот, а умирающий больной, ему нужна духовная помощь. И вот в этом отношении сестры милосердия должны готовиться и врачами, или фельдшерами, вот как я предполагаю, да, вот, и, конечно, священником. То есть священники должны на себя обязательно брать функцию участия вот в этом, так сказать, вот в этом деле, подготовить. Ну, на деревню не надо много. Но 2 сестры милосердия вот таких, которые умеют ухаживать, которые знают основные симптомы какого-то, каких-то осложнений. Потому что, ну, понятно совершенно, у старушек, у этих, у них, у каждой по 5-6 болезней. И когда обостряется какая-то одна болезнь, понятно совершенно, что обостряются и остальные. И на этом фоне развитие осложнений, оно, ну, просто как бы, так сказать, вот само собой подразумевается. Поэтому, конечно, вот такая внимательная сестра милосердия, которая бы там была, в этой деревне, она была бы просто, так сказать, замечательным совершенно помощником.
Машка, ну вы ведь очень много читаете лекции, долгое время уже работаете сестрами милосердия не только в Екатеринбурге, по всей области, и не только в области, в конце концов. Неужели у нас нет сельских сестер милосердия?
Пока мне не встречался такой опыт. Пока не встречался такой опыт. Конечно, так сказать, ну вот я
тогда
надеюсь
что
просто.
Что есть тогда?
Надеюсь. Я просто надеюсь, что вот наша сегодняшняя передача, да, заставит задуматься. Может быть, тех же, так сказать, вот врачей, работающих в сельской местности, да, священников, работающих, так сказать, вот, да, служащих в сельской местности, подтолкнет их вот к этой, так сказать, вот мысли о том, что это же первые наши помощники. И в духовном плане, и в телесном плане. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы вот наш сегодняшний разговор, понимаете, какая вещь? Ну, я не скажу, что эта идея, вот у меня, во всяком случае, да, что она родилась когда-то давно. Потому что в городе, ну, не ощущаешь этого. В городе вот такой, так сказать, да, вот такой, вот именно вот такой потребности, да, вот, так сказать, вот в таких сестрах милосердия, может быть, они не имеют диплома, может быть, они просто умеют ухаживать за человеком, все. Вот. В городе как-то более-менее, так сказать, вот есть все-таки такой уход. В деревнях его просто нет. Просто нет. И, конечно, вот эта, так сказать, идея, да, она, по-моему, очень плодотворна. Надо, так сказать, ее обдумать еще раз. Надо, конечно, так сказать, серьезно к этому подойти. Что должны они знать? Что они должны уметь? Угу. Понятно, что так как мы вот готовим, например, сейчас сестер милосердия на уровне медицинского колледжа, да, ну, вряд ли мы так подготовим, потому что это, в общем-то, так сказать, вот надо выезжать куда-то, надо где-то находиться очень долго, учиться, да, то есть это, так сказать, ну, это молодым сравнительно доступно, а в деревнях их просто нет. Но обучить, так сказать, вот такому уходу человека пожилого или там, где есть школы, церковно-приходские школы, обучить старших ребят вот этому уходу, он же всегда им пригодится. Он им всегда пригодится. И поэтому, если в церковно-приходской школе, вот там, где есть старшие, так сказать, или взрослые, да, пригласить туда фельдшера, да, чтобы она рассказала, показала, как это делается, то наверняка из вот этих, так сказать, выпускников, да, можно было найти двух, трех, четырех, так сказать, вот, женщин, да, которые бы согласились вот оказывать такую помощь своим. Но, по сути дела, ближним, ну, все в деревне все близкие. Там нет, так сказать, вот, дали такой, да, что вот он живет в соседнем доме, мы его уже не знаем. Там живет в одной деревне, все знают. Вот. Поэтому мне кажется, что нашлись бы такие. Вот я сейчас со своим приходом как раз хочу, так сказать, вот эту мысль реализовать. У меня есть очень хорошие мои прихожане, очень душевные, такие ласковые, вот, которые действительно долго ухаживают уже за, так сказать, какими-то знакомыми людьми, вот, которые, в принципе, можно было бы, наверное, так. Другое дело, что надо какой-то им статус новый сделать. Вот мы сейчас, знаете, диплом должен быть, да, должно быть, так сказать, вот, да, катехизическое образование должно быть, да, вот такое, так сказать, серьезное. Вот. Наверное, в деревне это мало будет доступно. Но вот хотя бы начальное. Вот начальное медицинское, вот совсем начальное, только по уходу, да. Вот. Ну и понятно, так сказать, вот вера и, так сказать, вот православие, это был бы такой сдвиг, по-моему, очень серьезный. Очень серьезный. Нужны они в деревнях, нужны сельские сестры милосердия. Это мое глубокое убеждение.
Батюшка, ну, на самом-то деле, вот сестры милосердия, они будут просто приходить и просто помогать?
Нет. Сестра милосердия, так же, как обычная медицинская сестра, это прежде всего учитель. Она должна обучить тех, кто ухаживает, правильному уходу. Угу. Вот ее роль какая. Понятно совершенно, что она, так сказать, вот прежде всего, да, у кого-то есть родственники, кому-то приедут из города за кем-то ухаживать, да, но не умеют они. Вот этой-то части у нас как раз нет. Вот приезжает из города больной человек, ложится, и помощи-то нету никакой, квалифицированной, я имею в виду. Ну, хотя бы, так сказать, вот, да, на уровне умений что-то сделать. Поэтому сестра милосердия, она должна обучить, как ухаживать за этим пациентом, да, за этим больным человеком, как ухаживать. Конечно, она будет навещать, она будет, так сказать, внимательно следить, нет ли каких-то осложнений, нет ли каких-то изменений в состоянии, и как только это случается, она будет как раз вот таким связным звеном, как 100 лет назад, между врачом и пациентом, вот точно так же. Между врачом и пациентом, да, сейчас необходимо вот поставить такую, так сказать, вот сестру милосердия. Это будет очень хорошо.
Батюшка, ну, вы знаете, у меня, может быть, я слишком далеко забегаю, но возникает вопрос, ведь это, прежде всего, человек должен понимать, что он, с чем он будет заниматься, что он делает, это же не просто какая-то вот...
Нет, ну, понятно совершенно, что так сказать. Я еще раз говорю, есть в деревнях достаточно образованные, культурные люди, которые просто там остались, потому что, их бросили там, вот их бросили. Раньше была и работа была в деревне, да, и, в общем, они были уважаемыми там людьми, да, и в совхозе работали, и так какие-то должности занимали, да, а сейчас они одни остались. Образование-то, оно никуда не девалось. Поэтому к этому образованию еще, так сказать, вот такие навыки, да, это будут, так сказать, очень ценные люди.
Как в этом вопросе могут помочь священники на местах?
Священники, а вот как? А вот как предполагалось, как вот эта помощь, да, еще 100 лет назад, как она предполагалась, не 100, а теперь уже больше,
больше
120, 130 лет назад, да, предполагалось, что вот этими сельскими сестрами милосердия могут стать дочери священников, дочери учителей, которые туда приезжают. То есть, вот вам, пожалуйста, целый, так сказать, вот, да... Вот,
уже помощь.
Уже помощь. Надо только обучить. Причем, ну, понятно, что и дочери учителя, в общем-то, они, ну, образованный же народ как-то, да. Вот, ну, и дочери священника, они, так сказать, духовно. Вот соедините вот это, да, сделайте все это вместе, да, обучите этих духовности, а этих, так сказать, вот помощи, да, вот вам, пожалуйста. Так предполагалось, это 130 лет назад уже было так. Было так. И поэтому, если священники или учитель работают в такой, так сказать, местности, почему их старшие дочери, скажем, там, учащиеся в 10-м, в 11-м классе, почему они не могут, так сказать, вот помочь в этом? Угу. И потом посмотрите, как у них уже появится опыт какой-то, да, они уже сориентируют, так они, может быть, в медицину пойдут. Вот. То есть это, так сказать, прямой, это подготовка, так сказать, вот к серьезному делу. Вот. Поэтому я думаю, что надо пробовать. Надо этим заниматься.
Пашка, буквально 3-4 минутки у нас осталось от прямого эфира, отведенного нам с вами для беседы. Давайте попробуем подвести какие-то итоги и к чему-то, может быть, даже вот призвать, ну, может быть, не призвать, а попросить подумать, поразмыслить.
Ну, первое бы, конечно, что хотелось, чтобы все-таки, так сказать, вот врачи наши, фельдшера и медицинские сестры были духовными людьми. Не только, так сказать, вот, душевными, но и духовными. Потому что любовь, которой обладает человек, она может подпитываться только оттуда. Вот только от Господа нашего. И поэтому, если мы служим больному человеку, то вот эта неограниченная любовь наша, она может быть только через веру. Только через веру. Вот это самое большое желание. Самая большая потребность, которая сейчас есть. Вот в этом именно эта потребность. Ну, а вот этот вопрос о сельских сестрах милосердия, это серьезный. Серьезный вопрос, большой вопрос. И очень бы хотелось, чтобы он положительно решался. Я думаю, так.
Спасибо, Господи. Отец Сергий, я благодарю вас за то, что вы сегодня откликнулись на нашу просьбу прийти в студию телеканала «Союз». За ваше милосердное служение и любовь по отношению к православному телевидению. Хотелось бы пожелать, чтобы ваши начинания реализовывались.
Вот сейчас закончим храм в деревне. Уже отделка только осталась, да? Вот. И вот тогда мы, так сказать, при храме обязательно реализуем вот эту идею.
А мы обязательно это покажем.
Пожалуйста.
Спасибо большое, отец Сергий. Дорогие друзья, это была программа «Беседы с батюшкой». У нас сегодня в гостях был протоиерей Сергий Вагулкин, доктор медицинских наук и профессор. Батюшка, спасибо большое.
Помогай всем, Господь.
Всего доброго.